«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления политики в МГИМО МИД России, член Общественной палаты России Генри Сардарян сейчас в студии «Радио Спутник». И давайте послушаем, что нам скажут сейчас по телефону. Да? Давайте, Генри Тигранович, наушники. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир Викторович, город Санкт-Петербург.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Да, хотелось, во-первых, поблагодарить Генри Тиграновича за такую фундаментальную вчера передачу по радио России по поводу определения русской нации. Вот. И с другой стороны, сегодня он затронул злободневную тему, как люди варятся в социальных сетях. Я хотел сказать, что он, наверное, знает, поскольку он специалист по Италии, что был такой писатель Лино Альдани, и он написал лет 50 назад рассказ о нейрофильме про людей, которые живут в виртуальной реальности, там, ну, уже углубленными, с ощущениями, со вкусами, а на реальность обычную наплевали. Вот. Очень такой праведческий рассказ. Вот. Но, тем не менее, хочется спросить Евгения Тиграновича по поводу, вот, он давал несколько определений нации, а вот, знаете, у нас в Питере лет 35 назад родилось такое определение, что это общность людей, объединенных своим языком и культурой.
Я у вас попрошу прощения, что-то у нас со связью случилось, и самое главное, мы не услышали. Какое у вас появилось в Питере определение?
Определение появилось такое, что нация – это общность людей, объединенных языком и культурой, и думающих на своем языке. То есть вот такое сущностное определение, потому что есть политические определения, там государственная нация и прочее. А вот это определение родилось у нас в Питере, и мы его пытаемся продвигать уже лет 30, но, к сожалению, не получается. Как он относится вот к такой концепции?
Благодарим вас, спасибо, да. Как вам концепция, появившаяся в Питере?
В принципе, эта концепция просто не включает несколько других характеристик, которые... там, скажем, Иосиф Виссарионович Сталин, видный деятель в вопросах научного осмысления нации, там автор знаменитой работы «Марксизм и национальный вопрос». Вот он, в принципе, о схожем чем-то говорил. Он говорил, что нации объединены территорией, языком, экономическим укладом и особенностями психологического такого устройства людей.
Так.
Но недооценивал. И, в принципе, большинство определений, связанных с определением нации как таковой, они предполагают большую очень ставку на язык. Всегда этому уделяют большое внимание. Они уделяют очень большое внимание территории, потому что нация без территории... Ну, один человек живет в Латинской Америке, другой в Юго-Восточной Азии, третий в Сибири, четвертый, значит, на Британских островах. Все говорят на одном языке, вроде бы и культурно эти похожи, но вот сложно их в условиях отсутствия у них единой территории, на которой они проживали бы вместе, их в политическом смысле называть нацией. Вот на территорию большое внимание достаточно уделяют. Но все упускают из вида такую вещь, как религия. Постоянно. Вот и по вполне осознанным причинам. Либерализм, потому что говорит, что вообще надо человека определять через его личность. Марксисты, ввиду своей атеистической сущности, потому что они отрицали роль религии фундаментальную, в том числе в качестве фактора объединения людей, или, по крайней мере, не хотели ее замечать. И к чему мы приходим? Вот, допустим, возьмем все эти классические объединения. Вот сербы и хорваты. Мы же будем сегодня хорватов обсуждать. Они говорят на одном языке. Этнически это, в принципе, одни и те же люди. То есть их этнические различия между ними провести очень сложно. Но одни православные, другие католики. Это бесконечные конфликты между двумя этими народами. При этом есть, значит, хорваты, есть сербы-мусульмане, которые живут в Боснии, и они уже очень сильно отличаются от этих сербов. И таких примеров, ну, можно взять чуть-чуть менее наглядный пример, но, скажем, в качестве такого, знаете, для осмысления. В этническом плане евреи и арабы достаточно близки друг к другу, потому что семитские народы в изначальной сущности своей. Это не один и тот же народ, но они, по крайней мере, ближе друг к другу, чем к остальным любым этническим группам. Но ввиду, в том числе, религиозного вопроса, у них достаточно серьезные разночтения существуют. Русские и поляки являются славянами. и казалось бы. Но поляки католики, русские православные. И таких примеров огромное-огромное множество. И поэтому каждый раз, когда мы говорим про нацию, все, что наш уважаемый постоянный слушатель перечислил, это имеет место быть. Но каждый раз, когда мы отказываемся от того, чтобы рассматривать религию, может быть, в рамках культуры, когда он говорил, что это культура, да, люди, объединенные единой культурой, он имел в виду и религиозную культуру в том числе. Угу. Но вот она чрезвычайно важна, потому что есть даже такие опросы общественного мнения, которые проводятся там Pew Research Center и другими крупнейшими организациями. Они нам показывают, что есть, знаете, в конструктивизме есть такая теория, Александр Вент, по-моему, ее основателем является, которая говорит, что нации осознают себя, только сталкиваясь с другими нациями. То есть, чтобы понять, что вот я такой, но ты должен увидеть другого и понять, так, вот это у меня не так, это не так, это не так, поэтому я вот такой. И в подтверждение этой истории есть такие исследования, которые показывают, что, скажем, христианские народы, которые находились какое-то время в составе государств, представляющих исламскую цивилизацию, либо находятся по соседству с ними, придают значительно большее значение собственной принадлежности к христианству, чем те народы, которые окружены непосредственно христианами. Вот, скажем, если вы возьмете в Центральной Европе какой-нибудь народ, для них их принадлежность к христианской религии менее важна, чем где где-нибудь там на Южном Кавказе или на Ближнем Востоке, там представители древнехристианских епархий, которые там проживают. Поэтому нужно обязательно придавать значение религиозному фактору, а в остальном, согласен, нормальное определение вполне.
Здравствуйте, Генри Тигранович, пишет наш слушатель Дмитрий. Как вы думаете, должны ли другие страны, состоящие в противостоянии с Соединенными Штатами, активнее подсвечивать такие теракты, как удары по больнице в Новомайдане, по аналогии с тем, как набрасываются натовцы на любой случайный чих в Иране, Китае, России и других? Спасибо.
Я понимаю посыл вопроса нашего слушателя. Я должен сказать, что, к сожалению, политика устроена таким образом, что никто никому ничего не должен. Если это исходит из наших непосредственных интересов, мы понимаем, что это необходимо, чтобы было сделано, значит, мы должны добиваться того, чтобы это подсвечивали и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке, и где угодно. И если кому-то кажется, что все европейцы с первого дня начала специальной военной операции хотели разгонять истерику в отношении России, что они вот прям заинтересованы в этом лично, то эти люди ошибаются. Американцам удалось их мобилизовать до такой степени, чтобы они позаботились, забыв про собственные национальные интересы, бюджеты, тепло, еду и прочие вещи, были заняты тем, чтобы оголтело еще громче американцев кричать про то, какие страшные люди русские. Они на этом направлении работают. Нам необходимо делать то же самое. И там, где мы понимаем, у американцев есть слабые места, как говорилось в известном фильме, это бизнес, ничего личного. Работать и добиваться того, чтобы в этих болевых точках у нас было чем нажать и сделать максимально больно.
У них тоже бизнес и ничего личного. Польша в 2023 году доведет расходы на оборону до 4% ВВП. Вот вы про Польшу сегодня вспоминали. Тоже бизнес, ничего личного, я так думаю. Ну, сейчас давайте послушаем еще один звонок. Видимо, тоже на схожую тему. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Станислав, город Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Да, поддержу петербуржцев, которые до этого звоняли, в плане того, что действительно повестка меняется. Сначала никакого оружия, потом нелетальное оружие, потом летальное оружие, действительно тогда бомбы недалеко. Но, знаете, вопрос не в этом, вопрос вот какой. Ну, скажем так, в тактике, оперативном искусстве и стратегии основная задача, да, в противоборстве – это то, что противник не должен знать следующего твоего шага. То есть контрнаступление – это история про активную оборону с переходом в контрнаступление. Генри Тигранович, может быть, ну, скажите, пожалуйста, свое мнение, почему же они так активно говорят? Ну, батальон танков «Леопард», рота танков «Тигр», там, не знаю, каких угодно, для контрнаступления Украины. Ну, очень странно, что об этом сообщается, да еще на весь мир, да еще в средствах массовой информации. Просто интересно вот ваше мнение, для чего это делается? для избирателей своих.
Я понял ваш
вопрос. Давайте еще добавим сюда, с вашего позволения. Шольц, как пишет Вельт, продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву, да, и к тому же еще Вашингтон-Пост, раскрывая детали принуждения Шольца к поставкам танков на Украину, написано в телеграм-канале Генри Сартаряна. Можете почитать об этом. Да, ну вот логичный вопрос, видите.
Вопрос очень логичный. Да, Питер нас продолжает радовать своими интересными вопросами. Значит, начну с конца вопроса. Почему они говорят про контрнаступление? Я, конечно, у них в голове не сижу, мне сложно сказать, вот какую цель они точно преследуют. Мое впечатление такое, что этим им необходимо постоянно подпитывать собственное население и собственные элиты для того, чтобы объяснять, зачем вообще поставлять вооружение Украине, если она проигрывает. Потому что одно дело говорить, что ну вот поставим мы эти танки, не поставим мы эти танки, русские все равно добьются той цели, которую перед собой поставили. Угу. Другой вопрос. Украина готовится к какому-то там контрнаступлению, и вот оно будет решающим, и если сейчас мы дадим эти вооружения, то тогда она обязательно добьется своей цели. Это такой политтехнологический трюк, как мне кажется, в первую очередь. Что касается того, зачем заранее говорить, что они танки будут поставлять, вот почему бы им не взять, не поставить, и потом постфактум не сказать об этом. Вот этот вопрос взаимосвязан с вводной от нашего слушателя, который сказал, говорит, сначала они одно вооружение поставляют, mm-hmm. потом mm-hmm. другое, потом третье. Шольц же на этот вопрос сам ответил, его спросили, а чего вы столько тянете с этими леопардами, если вы собирались их дать? Чего вы тогда нам тут несколько недель нас тут мурыжили, что нет, мы не можем, мы не готовы, да и такой необходимости нет? И Шольц честно ответил, он сказал, у нас такая стратегия. Он говорит, мы таким образом пытаемся для себя найти тот момент, когда нам это будет максимально безопасно сделать. И переводя с русского на русский, что это значит? Что они прощупывают почву. Вот какой ответ будет с нашей стороны? Может быть такое, что мы там где-нибудь почему-нибудь шандарахнем? Или мы сделаем дежурное заявление какое-то о том, что это там законная цель будет на территории Украины, мы ее там будем поражать. Каждый раз, когда вот наш зритель, радиослушатель задает такой вопрос, говорит, они же, говорит, сначала одно поставляют, потом другое. А почему они не должны поставлять чего-то еще? Это же вполне логично. Если вы поставили один вид вооружения и не пострадали с этого, вы начинаете прощупывать, пробовать. А если вот еще вот это поставим, что бы тоже ничего? Хорошо. Значит, дальше пойдем. И номенклатура будет расширяться до тех пор, пока для поставщиков вооружений созданы, ну, просто идеальные условия. Давайте представим себе, положа руку на сердце. Вот у нас соответствующее отношение к Соединенным Штатам Америки, да, на фоне этого конфликта. Вот был бы у американцев прямой конфликт с Канадой, допустим. Была бы специальная военная операция США на территории Канады. И мы бы поставляли канадцам сначала одни виды вооружений, потом другие. Если бы мы знали, что нам от Америки ничего за это не будет. Что нам просто на дипломатическом языке скажут, что мы нехорошие люди. Но на этом все. Есть ли малейшая вероятность, что мы бы прекратили поставки вооружений Канаде? Да никогда. Мы бы с радостью, это же наш прямой соперник стратегический, мы бы таким образом могли бы очень много вопросов для себя там решить. В этом случае они знают, что и видят, что ответ с нашей стороны не поступает. Поэтому бесконечно расширяют и номенклатуру, и масштабы, и объем поставок. И, соответственно, каждый раз, когда они начинают проговаривать, вот сейчас тема про истребители, она в каком формате нам закидывается? Шольц оказался раздражен.
Ни в коем случае, да.
Шольц прямо просто уже взял стол, опрокинул, там, я не знаю, выругался на родственников, журналистов. Проходит несколько недель. Все, тему легализовали. Вообще тема...
Генри Тиграновича, ну подождите, а с Мельник же подводную лодку требует. Я такой, как прочитал сначала, подумал, что это ерунда, потом, ну, думаю, кто-то соврал. Потом думаю, нет, серьезно, требует подводную лодку. Я думаю, подождите, Мельник, зачем вам подводная лодка немецкая? Ну, что
они говорят,
чушь,
у Германии, говорит, таких шесть, дайте одну нам. Учить человека плавать на такой лодке несколько лет минимум. Управлять и все. Но тут вопрос не в этом. Они этим отвлекают где-то внимание, где-то там повестку меняют. Но то, что они постоянно в дискурсе легализуют вот новые номенклатуры, как и тот час, я говорю, тема с истребителями, mm-hmm. взбесился, разозлился, а журналисты спросили, все-таки необходимо, они требуют. Это проходит несколько недель, уже в Бундестаге вопрос звучит. Потом, это надо обсудить с партнерами. Но если это будем не одни мы поставлять, а еще кто-то, то тогда, может, и поставим. Будет продолжаться до бесконечности, потому что никакой разницы между этими танками, предшествующими ими БМП, и сейчас самолетами, допустим, не будет, потому что ни за одно, ни за другое мы на самом деле удары не нанесли.
Очень хорошо написали нам. Может быть, мы не отвечаем им, потому что затягиваем их в ловушку. Нам надо посмотреть на Абрамсы, самолеты и на ракеты. Вот такое вот мнение. Это не то чтобы к вам вопрос, это я так понимаю, просто мнение.
Будем на это надеяться.
Если я правильно понимаю наших слушателей, в общем, взбодрил вот этот наш разговор о нации и народе. Mm-hmm. Давайте послушаем еще один звонок, я так понимаю, по этому поводу. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Константин Николаевич, я тоже из Санкт-Петербурга.
Питер.
Нас вообще транслируют на Москву?
Судя по всему, да, жжет Питер сегодня. Да, мы приветствуем вас.
Задаю Генри Тиграновичу как раз те самые философские вопросы.
Да. Вас опередили.
Сейчас хотел бы вернуться к вопросу, который задавал Владимир Викторович по определению нации. И спросить следующее. Вследствие советской истории многие русские оказались атеистами. Вот как с ними быть? У меня был эпизод, когда я разговаривал со священником, и он мне прямо сказал: вы, говорит, знаете, мы, те, кто не верует, те, кто не православный, в общем, русскими не считаем. Я, конечно, был очень удивлен.
Я понял ваш вопрос.
Спасибо вам, да.
Дело в том, что для того, чтобы быть носителями православной культуры, не обязательно быть воцерковленными людьми. Даже атеист, сам того не осознавая, является носителем православной культуры, потому что он вырос в обществе, в котором доминантной культурой является православная культура, и он каждый раз, когда там ребенку учат не выбрасывать хлеб, если он остался после обеда, относиться к нему уважительно, он не задумывается, что хлеб символизирует собой плоть Христа, это просто ему вот мама так сказала, а ей ее мама, и так уже тысячу лет учит, и никто об этом в действительности не задумывается. Когда этот человек ждет от своего руководителя своего государства, что это будет человек решительный, будет брать на себя ответственность за все, что происходит вокруг. Когда он злится, если парламент превращается в то, чем он является в большинстве европейских стран, где там, я не знаю, башмаками кидаются друг друга, водой обливают, он говорит, вы что, клоуны, что ли? Мы вас для этого, что ли, то изберем? Что вы болтаете там? Лучше бы делом здесь. Это все следствие политической культуры, которая в большей степени присуща для православной культуры. И даже если человек является, он может быть атеистом, может быть кем угодно, но общество у него православное. В этом и вся особенность. Это один из подходов к определению общественных ценностей, то, чему нас учил Эмиль Дюркгейм, который говорил, что общество — это самостоятельный субъект, который не является совокупностью индивидов, а он сам по себе субъект.
Поэтому... Я говорю, эта тема сегодня зажгла, видимо, нашу аудиторию.
Да. Потому что у нас умная аудитория, интересные люди.
Я вам скажу, Генри Тигранович, давайте тогда продолжим. Однажды, много лет назад, может быть, даже 20, один из самых известных российских журналистов Познер в эфире сказал: вы хотите или не хотите, как угодно вы можете думать, но Россия православная страна. Было лет 20 назад, я так удивился тогда, я помню. Говорю, как православная? Подождите. Хотя я сам принадлежу как раз к православной конфессии. Но я тогда удивился. Подождите, у нас многоконфессиональная страна, нам всегда это говорили. И мы не против того, что она многоконфессиональная. У меня до сих пор нет ответа на вот эту фразу Познера. А у вас?
Давайте проведем. Нет, Россия, безусловно, православная страна, в которой... с большим уважением и трепетом относится ко всем религиям, которые есть у народов, которые входят в ее состав. Но объединяющей нас конфессией является православная. Я приведу немножко другую аналогию, вы поймете, что я имею в виду. Вот Россия же многонациональная страна в смысле наличия большого количества этносов, которые компактно проживают на ее территории. В принципе, исходя из этого, можно было бы подумать о том, что, ну как Россию назвать, скажем, русской страной? Был бы такой вопрос. Ну, она же, типа, в вашей конституции сказано, что она многонациональная. Но если каждый из этих этносов будет друг с другом говорить на своем языке, вот придет к нам в студию, значит, к вам адыгеец, и он будет на адыгейском говорить. А потом на следующий день бурят будет тут на своем языке, на бурятском говорить. Ну, и вы его понимать не будете, и эфир у вас не сложится. У нас для этого есть русский язык, который, вне зависимости от того, какими языками мы можем владеть еще, какие регионы мы представляем или государства другие, там, являемся выходцами из других государств, вне русского языка мы фактически теряем любую возможность общения друг с другом. Нам больше никак друг с другом общаться не получится. Если каждый будет исходить сугубо только из ценностей и норм поведения своей культуры, будет очень сложно находить язык друг с другом, потому что они очень сильно отличаются от там, Дальнего Востока до Северного Кавказа и западных регионов России, допустим, центральных регионов в России. Для этого есть русский язык, русская культура, которая объединяет людей различных национальностей. В этом историческая роль русского народа, который и объединяет сотни народов своей культурой, языком и дает им возможность жить друг с другом в мире, в гармонии, добиваться самореализации и так далее. То же самое касается и религиозной культуры. Речь не о том, что Россия является православной страной с религиозной точки зрения, что это является там, не знаю, государственной религией, обязательной для всех граждан страны. Ни в коем случае. Речь о том, что в культурном смысле Россия является православной страной, потому что, во-первых, подавляющее большинство, там больше 80% населения являются православными, да, потому что являются русскими людьми, по крайней мере, принадлежат к этой культуре. Во-вторых, потому что Россия объединена, как я говорил, русским языком и русской культурой, а русская культура в корне своей является православной. И в-третьих, это дает возможность всем религиям, которые являются традиционными для различных частей нашего общества, для различных частей нашей страны, этим религиям существовать в мире друг с другом, процветать, развиваться и распространять свои идеалы среди своих последователей. Потому что если было бы не так, то возникали бы уже определенные сложности с этим всем.
То есть однажды один российский политик, назвавший нас всех зачем-то странным словом «россияне», в общем, он внес сумятицу, по большому счету.
Знаете как, тут можно называть, мы как раз это обсуждали, можно назвать всех россиянами, а значит титульную нацию внутри россиян русскими. Можно назвать всех русскими, а титульную нацию внутри русских великороссами, как было во времена Российской империи. Это не совсем важно, как это называть. Важно понимать, что какие аксиологические основы, то есть ценностные основы, являются для нас фундаментальными. Вот то, что нас определяет как единую общность людей, это необходимо сохранять. Потому что как только это у нас начинает вытаптываться, вымещаться из нашего социума, то очень быстро у нас начинается кризис государственных и политических институтов. Эх, как
конечно,
показала история.
Нам уже скоро завершать нашу программу.
Так.
Но вот не активизировались бы дискуссии даже внутри самих людей? Не стали ли люди бы задаваться этим вопросом чаще, если бы не спецоперация?
Да что, спецоперация для нас это, знаете, такой огонь, который вычищает все лишнее, что было на теле нашего государства и нашего народа. Мы проходим сейчас через процесс очищения, когда отпадают все те люди, которые до этого в рамках политики компромиссов таких, когда, ну, ни нашим, ни вашим, ну, ничего там, над чем-то можно посмеяться, к чему-то сарказмом относиться. Эти люди находили себе место под солнцем, прекрасно влияли на умы нашего населения, и в конечном счете мы получали людей, которые вообще не понимали, кто они, зачем им государство, что значит быть гражданином России. А специальная военная операция, так как ее масштаб оказался значительно шире, чем специальная военная операция на территории Украины, так как он повлек за собой глобальное противостояние с Западом и с этим миропорядком, оно привело к тому, что пришлось выбирать либо белое, либо черное. И
хоть хотя бы задумывались таким... люди об этом. Благодарю вас, Геннадий Тигранович, за нашу сегодняшнюю беседу. Встречаемся в эфире «Радио Спутник» через неделю. Спасибо всем.
Диалоги с Генри Сардаряном.